Ну а сейчас пришло время для традиционной рубрики «Городской репортаж». Сегодня городской репортаж подготовила наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
На грустном фоне пасмурного неба светло-коричневое здание с белыми окнами выглядит особенно впечатляюще. Так и ждешь, что на веранду дворца выйдет дама в пышном платье 19 века. Ну а нарядах позже. Сперва расскажу о самом здании. Музей здесь разместился еще в прошлом веке, хотя реставрацию здания и его интерьера начали не так давно. Из 12 комнат пока функционируют лишь две. В небольшом дворике меня встретил директор музея Георгий Каландия. Именно он мне рассказал легенды о здании, некоторым из которых уже несколько веков. Каландия пояснил, ни одного достоверного источника неизвестно. Не поймешь, где вымысел, а где правда. Такая она и есть, история этого дворца.
Все началось в 1895 году, когда великий венгерский художник Михай Зичи решил иллюстрировать «Витязь в тигровой шкуре». Для грузин это было большое происшествие.
Образ Нестандариджан отображала славившаяся своей красотой супруга менгрельского принца Тариела Дадьяни Аграфена Джапаридзе. Тогда и встретил ее граф Ольденбургский. Георгий Каландия описывает его как крутого 19 века, богатый холостяк, родственник императора Николая II. Разбалованный вниманием дам принц предложил графине провести с ним ночь, на что получил жесткий отказ.
Потом история становится очень романтичным и закручивается. Значит, как говорят, принц Олденбургский пожаловал к принцу Мингрельскому и предложил 1 миллион российских золотых рублей взамен на свою жену.
Тариел Дадьяни согласился, а графена жутко разозлилась, пожаловавшего к ней принца Олденбургского послала к мужу, мол, иди к тому, кто заплатил. Но принц не сдавался, долгие ухаживания принесли плоды. Сердце графены было окончательно завоевано, когда для нее был построен этот дворец. Ее можно понять, это единственное здание на Южном Кавказе, построенное в стиле исламской готики, шедевр грузинской светской архитектуры.
Потом история становится очень романтичным и закручивается. Значит, как говорят, принц Олденбургский пожаловал к принцу Мингрельскому и предложил 1 миллион российских золотых рублей взамен на свою жену.
Они поженились, у них родились 6 детей, однако у этой истории далеко не счастливый, как в сказках, конец. По одной из версий, семье пришлось покинуть дворец после того, как в него ворвались большевики, и Аграфена умерла в нищете в Кутаиси. Советская история этого дворца печальна. Начался его разгром, все вещи были вывезены. Внутри дом перестроили, огромные комнаты разделили на крошечные, здание уже начало рушиться. Перед отреставрированным залом Лили можно посмотреть на фотографии до ремонта. Обвалившиеся стены, разобранный пол. А восстанавливать комнаты стали лишь благодаря небольшим уцелевшим фрагментам. Зеленоватые стены с орнаментом, светло-зеленые занавеси. Именно так выглядит сегодня, как и во времена графа Ольденбургского, зал лилий. Говорят, что в эту комнату каждое утро приносили свежую лилию. В этом здании сложно понять, где заканчивается история дворца и начинается музей. Дирекция пытается найти те вещи, которые когда-то были в здании или хотя бы отыскать предметы того периода. Например, в зале лилий стоит мебель, которая многие годы окружала якобы Гогебашвили. Здесь же и лампа, под цветом которой он писал одну из самых значительных для своего народа книг «Дедаэна» — «Родной язык». Гордостью музея можно считать и костюмы светских лиц. Например, здесь есть копия одеяния царицы Тамары в стиле византийских императриц или оригинал, сшитого золотой нитью платья сестры грузинского полководца Георгия Саакадзе, царицы Теклеса Акадзе. Тут же писк моды 19 века, пышное черное платье, обделанное пухом. Многие музейные экспонаты – это дорогостоящие подарки потомков выдающихся людей. Такие пожертвования делают не только местные жители, но и иностранцы. Руководитель выставочных программ Лело Чичинадзе говорит, что свои работы, а также фотоколлекцию своей семьи, музею пожертвовала и последний потомок Карла Фаберже Татьяна. Во время нашего разговора и со соседней комнаты послышался шорох и постукивание. Выражение лица Лело Чичинадзе внезапно изменилось. Она оглянулась, потом посмотрела на меня и спросила, слышу ли я этот звук и откуда он доносится. Я ответила, что из соседней комнаты. Причину беспокойства беспокойство Лиалоя поняла чуть позже, когда она рассказала, что вот уже десятилетия ходят слухи о привидении во дворце. А за свою 30-летнюю работу в музее таких рассказов она наслышалась сполна от сотрудников, местных жителей и гостей, хотя тут же подчеркнула, что сама никогда привидения не видела.
В прошлом году сюда пришла одна очень знаменитая дама. Она попросила показать дворец. Когда мы проходились по комнатам, эта женщина внезапно побледнела. Я несколько раз спросила, неплохо ли ей, но на мой вопрос не ответила. Через несколько дней она вернулась, чтобы оформить контракт. Я ее встретила во дворе. Там она снова потеряла цвет лица. На вопрос, что с ней, она вновь не ответила. Это длилось полминуты. Потом она мне сказала, позади вас стоит Аграфена Джапарице. Я спросила, если повернусь, увижу ее. Она ответила, может быть, но я не рискнула.
Эта же женщина сказала, что Аграфена не намерена покидать дворец. Она рада, что наконец-то в дом возвращается утерянное когда-то добро. Понятно, что после этой истории ходить по коридорам и залам дворца я стала с опаской. Зеркал и вовсе сторонилась. А до фонда рукописи, который расположен на другом этаже, шла с напряжением, как можно только сократив свое время нахождения во дворце в одиночестве. Но не пожалела об этом. То, что мне показала и рассказала хранитель фонда в рукописи и архива документов Тамара Майсурадзе, стоило того. В забитой огромными полками с рукописями комнате стоял запах ветхости. На столе была гордость музея, нефмические записи нот песнопений «Аллилуйя» и «Аве Мария» 14-15 веков. Тут была и партитура, которую Закария Палиашвили написал своей рукой. Черновой вариант выполнен настолько изысканно, что не разберешь, от руки это или напечатано. Но самая интересная в ней часть – хвала Богу, которую никогда не исполняли, потому что советская власть ее запретила. Тут и нотная запись колыбельной, которую Чайковский самолично выполнил в Буржоме, а также единственный автограф Штрауса в Закавказье, фрагмент нот вальса.
Грузинский композитор Сандро Мирианашвили во время ленинградской блокады эту рукопись поменял на кусок хлеба. Какой-то когда-то богатый, а потом голодный человек продал это, чтобы прожить еще пару дней. Может, Мирианашвили поменял свой последний хлеб на эти ноты.
Все эти рукописи Тамара берет аккуратно, надев перчатки, и рассказывает о своем фонде, не скрывая восторга. Восторгается она и любовной перепиской, которая хранится в фондах. Говорит, что читает в день до 30 писем. До сих пор не перестает удивляться языку любви, который раньше использовали люди, обращаясь к супругам, возлюбленным, любовницам. Именно с любовью связаны все легенды этого замка. Например, легенда о подземном коридоре, который якобы связывал этот дом со зданием напротив. Там жила красавица Цицишвили, в которую был влюблен один из проживающих во дворце принцев. Георгий Каландия вспоминает рассказ о том, что он и построил этот коридор, чтобы встречаться с возлюбленной.
Я не знаю, настолько это правда, но когда мы здесь проводили реконструкцию этого дворца, и с фундаментом этого дворца были большие проблемы, поэтому реставраторы рили под землей 6 метров. И когда вот это они рили, они там нашли большой кирпичный коридор.
Директор музея говорит, что склонен верить легендам. Часто они подтверждаются, как, например, легенда о потайной комнате, в которой еще до свадьбы встречались Аграфена и принц Ольденбургский. Однако эта комната была на самом деле обнаружена во дворце совершенно случайно. Вот такой дворец-музей, полный чудес, находится в Тбилиси. А чтобы увидеть его, нужно лишь свернуть с многолюдной центральной улицы Ахмашинебели. Вы окажетесь на тихой и тесной улице Каргарет-Эли, где и прячется дом с привидением. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.